образом что вы работу ходите, да, из момента находитесь на работе, вы понимаете, что это, да?
Нет, наоборот. Нет,
наоборот, когда мы здесь находимся.
То есть мы никакой угрозы безопасности на работе все строго согласны.
Иначе прокуратура как-то интерпретирует, что умышленный вред здоровью, соответственно, безопасности работы. Идите сюда по закону.
Другие акции запрещены.
У нас никаких способов выражения, ничего.
А требования-то к чему сводятся? То есть вы как бы поддерживаете ростовчан, да? Там вот одно из требований, что якобы людей возили раньше на работу, да?
Это но
здесь
главное,
такого не было.
Самое главное было принято постановление конференции вечеров в Москве. Конференция, когда приехали все делегаты от всей России. И там в этом требовании, во-первых, продлить кол договор, который был, работал с 7 по 10 годы, который закончится 31 марта этого года. И я спрашиваю деньги.
Вот к этому требованию выделено выдвинутую конференцию. Это самые главные два аспекта, которые нас...
Это была конференция чего? Профсоюзом?
Профсоюза
правительств чего?
Да,
Россия. Она когда была?
30 марта.
30 марта. Отставку гендиректора требовали чего? С какой организации?
Вашей корпорации.
Корпорации.
Потому что он уже неоднократно проявлял себя как недальновидный руководитель, а в последнее время он просто принимает авантюрные, антиморальные решения, которые будоражили
человека. То есть вы фактически добиваетесь отставки, вот его это основное требование.
Самое главное продление действующих договоров. Именно потому,
они не хотят его продлять в том виде.
Они, во-первых, как это все происходило, на протяжении трех лет действия полдоговора у нас был и представитель в Москве, Ковалев и Игроков, председатель профсоюза диспетчеров и Жаков, председатель Париж. Это связи радиолокации, которые обслуживают работники. Да. Они, естественно, представляли большинство работников и с работодателем заседали постоянно в комиссиях по внесению изменений и дополнению полдоговора. И работодатель признавал их легитимным. Как только дело подошло, во-первых, 19 мая прошлого года, после того, как нам не проиндексировали доход, работодатель сослался на финансовый кризис, профсоюзы пошли навстречу и согласились перенести индексацию на осень, как было, в принципе, прописано в колл-договоре. 1 апреля и 1 октября. Профсоюзы пошли навстречу. И предложили работодателю на условиях продления действующего колл-договора на 10-13 годы, мы согласны перенести работодателя. Работодатель подписал это соглашение. Подходит осень, очередная индексация не проходит. Предъявляется, настал Новый год, это 10-й год, индексации не было.
А там в каком размере?
Там было прописано на уровень выручки. Нет, не на инфляцию, на уровень выручки предприятия.
Процент.
На процентах выручки.
Вы, кстати, кольцовцы находитесь?
Нет.
Нет?
Сейчас мы госслужащие. Находимся
в госкорпорации.
Мы в госкорпорации. Госкорпорации эти услуги кольцово предоставляют, что ли?
Нет или нет? Аэропорт Кольцово это
своя
акционерная общество.
Мы обслуживаем воздушное движение на территории всего Уральского региона.
Далее подходит окончание действия колл-договора до 10 года, 31 марта. И наши представители, Ковалев и Жаков, выходят к работодателю с предложением о продлении действия колл-договора. И тут начинается подпляска на всю Россию, то, что они перестают признавать. Начинают требовать документы, которые они по закону не должны требовать. Учредительные документы и так далее, предлагают по всей России собрать списки диспетчеров и так далее, и так далее. То есть они признавали, затягивают, да, и дотянули до того, что до начала марта новый колл-договор не был заключен. То есть приближалось 1 апреля. И тогда в спешном порядке работодатель выдает полномочия директорам филиалов, которых по России 15.
Здесь делегация Урал. Мы входим. Вот таких филиалов 15 в России, которые всю Россию закрывают. Воздушное движение.
Для того, чтобы они заключили новый колл-договор. Вопрос ставился такой давно, что у нас в колл-договоре слишком много социальных льгот, по мнению работодателя, которые, в принципе, уже за эти 3 года потихоньку поотнимали по всей России. Но все-таки он считал, что у нас их слишком много. И нам стало всем понятно, для чего это делалось. Только для того, чтобы на местах надавить на работников административным ресурсом, различными методами давления, для того, чтобы делать колл-договора на местах хуже. У кого-то получше, у кого-то похуже. То есть тем самым сэкономить средства.
Все,
все
ухудшение. В спешном порядке по всей России начали заключаться договора, где незаконно, где вообще там правовой волюнтаризм был, где создавался единый представительный орган, а с той стороны работницы лично представители одного человека администрации, они с директором подписывают.
Кому-то
нас нет.
То есть, я понял, они решили не общий по России заключить, а пойти по региону.
Да,
да.
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 Жизнь так легче задавить. Там просто
И сейчас у нас, по крайней мере, хотя бы в Екатеринбурге с нами хоть как-то договаривались, по сравнению с тем, когда я общался с представителями по России, с пещерами, у них там вообще доходило, допустим, особенно в Ростове, до того, что в Ростове быстро должен ответить работодателям новый колдогов. Там все было очень сильно ущемлено. Но с людьми разговаривали так по-русски. Либо вы подписываете этот договор, либо одно из двух. Кому бы это понравилось. Никому это не понравилось.
Ну, либо подписываете, либо увольняем, либо не подписываете.
Либо он будет таким, какой нужно работодателю.
Председатель.
Что он ничуть не ущемляет наши права, что он точно такой же, как предыдущий колдогов, но это отнюдь не так.
Это
на базе 29 пунктов. В первый день нашей акции привез сюда директор филиала Сибирь. Сергей Ефимович сказал, что это осталось, оказывается, 16. Но мы не на руках, не только на словах, это первый раз слышали, что это, оказывается, осталось 16. Вот мы видим протокол разногласий, вот мы видим колдоговор. Читать мы все умеем, голову у всех на плечах. Поэтому мы считаем, что это
самый интересный.
Первый же пункт. Самый интересный. Первый же пункт. Смотрите, не может быть хуже, чем
предыдущий.
Три семь. Здесь работодатель может по своему усмотрению изменить любой пункт договора без согласования с работником.
У нас то есть что это за коллективный договор, если они могут в любой момент отменить его?
У нас еще по согласованию как бы с нашим представительным органом на месте. А по России, знаете, какой пункт будет?
Работодатель за ним пишем. Да, такое решение подлежит оформлению локальным актом, не требующим согласования.
Смысл в чем? Получается, это пункт еще предотвращение. При подписании коллективного договора мы на этот пункт не согласились. Просто я вам что по разногласию, то есть он еще будет рассматриваться. А в других регионах он будет писан.
Ну, вот, ну а почему они подписали?
Ну, это он нас спрашивает.
Просто у нас руководство более-менее живет и думает, то есть они понимают, что жить-то им на земле среди коллектива.
Ну, смысл,
что у нас здесь пишут?
Говорят, что 16 пунктов, да, то есть возможно 16 пунктов или сколько, почему? Потому что мы говорим о том, что может быть 16 пунктов из действий с коллективом договора 7-10 год не вошли в это. Потому что тут есть два наших пункта предложения всего. Их предложение, вот этот пункт он новелла для нашего определенного договора, мы его не согласовали. Понятно, он тоже будет 29 их не согласовано. Мы всего только два пункта добавили. Это первый, это стоматологические услуги для всех работников. Сейчас вот авиадиспетчеры по показаниям, медицинским показаниям пользуются, потому что если есть угроза там острой боли, да, то есть, ну, конечно, диспетчер не сможет сидеть за пультом и управлять воздушным судном, что там приведет к человеческим жертвам. Это федеральные авиационные правила медицинского обеспечения, они выполняют их. То есть это все, что законодательно. Что-то сверхсоциальное будет, конечно, здесь нет. То, что вот в обращении, я не знаю, где здесь было, не было, можно там. Там то, что у нас там хороший коллективный договор с большим социальным пакетом. Социальные пакеты, я к тому достану. Эти все льготы. Это те или иные нормативные акты федерального или там.
Они и так предусмотрены законы.
У нас вот в этом коллективный договор вообще не вошел ни один пункт из старого коллективного договора, который гарантии деятельности профсоюза. Вообще ни один пункт. Пример. До 31 марта действовал старый коллективный договор. И выборный орган профсоюза освобождался для участия в высших органах выборных, да, для работы, с сохранением среднего заработной платы. Это было льгота. Потому что трудовой кодекс предусматривает освобождение без сохранения заработной платы. А у нас было с сохранением среднего заработка 7 апреля. В Москве Центральный совет.
Этого года.
Президиум Центрального Совета. Я как председатель Уральской центральной организации
являюсь членом президиума Социального совета. Я с Москвы приходит на директора письмо, да, о том, что вот у нас будет Социальный совет, просим освободить господина Абрамова. Господин Абрамов тоже пишет письмо. Я прошу вас освободить не по не с сохранением сына, а без сохранения, согласно статье Трудового кодекса. На что я получаю потом, меня, конечно, не освобождают, ссылаясь на том, что некому работает стратегическое предприятие. 8 человек в смене друг за другом ходят, такого, ну, редко бывает, то есть работа есть, ну, понятно, что политический вопрос. Вот. И следом идет такой приказ, что необходимо вот этот за 45 дней согласовывать. То есть получается у нас работодатель сейчас выступает в роли законодателя, он сам устанавливает какие-то сроки, да, то есть он получается уже не то что трактует там законодатель, там он уже сам устанавливает. Ну вот такая вот, вот это вот прослеживается, это вот один пример, да, а это прослеживается во всей сфере деятельности, в любой. То есть закручивают гайки до такой степени, что аж резбатищик, вот это, там есть ссылки на то, что это там инициатива там федеральных органов ФАДа для того, чтобы там добиться своих там политических целей, там многомиллионный бизнес, там отстоять профсоюзный. Возможно, не знаю, но полстраны бы не стало на это. И вот эти люди сюда бы не пришли, если бы они не чувствовали, что есть проблемы. Организм-то, значит, болеет весь изнутри в этой.
Но у нас в округе, вот я читал, челябинцы думают только, остальные
курганы. Вот сейчас я позвонил Магнитогорску, буквально, все, они там собрались, они не могут найти помещение. Они ищут помещение. Челябинск, Челябинск вообще, то есть, как бы занял такую нейтральную позицию. Пермь нас поддерживает.
Кирова задавили?
Да, Пермь. А Киров, курган собирался. Ижевск мне правильно сказал, Миша, нас там, сколько там человек, все большого возраста, ну, то есть уже пенсионного возраста, все под сокращение, просто и административные ресурсы людей, они боятся. То есть они с нами за, да, то есть душой, а делом они не могут это сделать. Почему? Потому что у всех свои страхи за свою семью, за себя.
А вот прокуратура транспортная начала якобы проверку, да? Была, в чем, ну, это проверка?
Была, ну, это не проверка, было, то есть это не была повестка, это не было там вызов, да, это было просто приглашение по телефону. Угу. Конечно, я отреагировал и приехал. Они, для них это новое, вообще новое явление в Российской Федерации. Они там, у меня вот, со мной беседовал прокурор, транспортный прокурор Свердловской области.
Кукушкин.
Нет, Свердловский транспортный прокурор, не Уральский.
Понял, Свердловский.
Свердловский. Угу. Вот, то есть в Уральском было тогда у них заседание, да, то есть, и ему поручили, он, то есть, со мной должен был поговорить, ему сделать доклад. Ну, не факт. То есть сюда приходило 3 подполковника милиции, да, то есть брали объяснение. Подполковники милиции просто брали объяснение, ну, как рядовой этот участковый. Это говорит о чем? О том, что они впервые столкнулись с этим явлением. Они же обрадовались, руки потирали, о, сейчас мы будем сажать, диспетчером же бастовать запрещено, тут вот тебе, сейчас мы будем. Прибежали, давай разбираться, ну мы корректно все сказали, а что у нас это не акция протеста, потому что у нас нет сейчас коллективного трудового спора. У нас формально есть признак, да, по законодательству, что вот у нас есть протокол разногласия, сейчас мы можем инициировать. Но у нас там 27 назначено за столом переговоров всех. Ну, нету смысла сейчас нам свою акцию протесту там как-то педалировать, потому что у нас еще не закончились переговоры. Ну,
я понимаю.
Некрасиво.
Ну, а вы как квалифицируете это?
Мы ваши... акция поддержки.
Акция поддержки.
Акция, да?
То есть вы не протестуете, вы поддерживаете.
Мы поддерживаем коллег из Ростова.
Вы на работу ходите, а здесь сидите и поддерживаете.
Ну, видите, здесь мы сидим, вот, изучаем, читаем, там, водичку пьем. Вот. Ну, это как для СМИ. Ну, все видите. То есть мы... Да, я вот сейчас вот приехал с работы с ночной смены. До этого я поехал домой, там принял душ, поел, попил, конечно, все там. Безусловно. Эта акция, почему такая, она такая форма? Потому что, ну, я говорю, с одной стороны, законодатель запретил какие-то акции, да, 92-й год их научил. Он их научил, что, да, это стратегическая отрасль, с ней надо аккуратнее. С одной стороны, он нам запретил, а с другой стороны, он никаких гарантий не предоставил. Понимаете, в чем штука? И сейчас вот этот произвол, да, топ-менеджмента, он налицо. Это вытекает, это уже мои рассуждения, это вытекает из общественной палаты. 6 числа в Москве была общественная палата, Васильцов был председательствующим, и он обратился к Гербенко. Вот почему почему такая ситуация вообще у нас произошла? Откуда корни растут? Был коллективный договор 70-го года. В нем был пункт 4.2, который гласил индексация заработной платы происходит на рост выручки от организационных сборов. То есть мы как работники, мы работали, мы видели, что идет рост, организационные сборы собираются, зарплата растет.
Это где такая норма записана?
Это у нас было в коллективном
договоре.
В предыдущем, который кончился, закончил свое действие. Вот. Мы видели, мы работали. Рост шел. За прошлый год нам в апреле не проиндексировали. Вот тогда все началось. В октябре не проиндексировали, нам проиндексировали.
А до этого индексировали, да?
А до этого.
И насколько это было?
Ну, в 7-м году нам процентов на 20 проиндексировали за год.
За год.
Да, то есть, ну, рост идет, то есть все.
У нас была определена новая тарифная сетка.
Тарифная сетка – это просто инструмент индексации. А индексация все равно из этого кармана, да, то есть есть деньги, и индексируют. Как там, через тарифную сетку, или так раздали, это не важно. Это уже просто как бы, чтобы было все законно сделали, да. А говорит о том, что вот есть деньги, да, то есть проиндексировали. В 2009 году спохватились. И вот как раз же на этой встрече в Общественной палате Российской Федерации министр представитель Минтранса, ну это можно на сайте посмотреть, это все выложено в Общественной палате, стенограмма. Не стенограмма, это мучек, к сожалению. Была бы стенограмма, было бы легче. Вот. Она сказала, что в правительстве в 2009 году в Минтрансе собрались и решили индексацию не проводить. Ну кризис на дворе. Все профсоюзы согласились, один вклад не согласился. Да, то есть он настаивал на индексации, потому что надо выполнять коллективный договор. Это договор, и деньги есть. Почему мы должны отказываться от индексации, если есть средства? И это косвенно, реально подтверждение нашло в январе месяце, когда директор задним числом подписывает приказ об индексации с октября месяца. То есть это не то, что его заставили, потому что со стороны профсоюза были обращения в транспортную прокуратуру, во многие инстанции письма были на президента. На...
Ну, там областное телевидение.
Пусть подъезжают, чем
они уже.
То есть мы им обращали внимание, да, то есть пошли реакции, да, то есть его уже принудили, да, факт нарушения есть, он должен был это сделать. Они не хотели этого делать, по большому счету. И подписать коллективный договор, они хотели убрать кого-либо.
Вы считаете, они какие цели преследуют, вот, когда они не подписывают? Они хотят, что ли, экономить на вечерах, да? Вот смотрите, так, вы говорили про... Про социальные гарантии вы говорили. А какие сокращаются социальные гарантии? Вот до этого их сокращали. Ну вот, не знаю, как вы... Геннадий, да, вы говорили.
Ну, у нас на уровне филиалов одно
проблема. Смотрите, вот что для нас вообще как бы для диспетчера важно, это дополнительный бонус. Да? Ну, это льгота, которая гарантирована работнику. То есть у нас по конституции работника получают там право на оплачиваемый отпуск.
А какой у вас дополнительный?
Есть по трудовому кодексу 28. Рабочие дни, это для всех. Не рабочих, календарно сейчас. Вот. Есть еще по трудовому кодексу такая норма, как дополнительный отпуск за работу во время и опасных условиях труда. И трудовый кодекс он говорит о том, что он насчитывается пропорционально отработанному в этих условиях. Все, точка, да. Но еще с министерских, то есть со советских времен, то есть, ну что такое? Кодекс, да, это на всю Россию. А есть еще отраслевое уже законодательство, которое регламентирует непосредственно для отрасли, уже детализирует, как это применять. Есть приказ Департамента воздушного транспорта, это как раз Министерство воздушного транспорта, как бы подразделение министерства, министерский отраслевой приказ, который говорит о том, что дополнительно оплачиваемый отпуск для диспетчеров, занятых непосредственно воздушным движением, должен быть не менее 36 рабочих дней. Переводим в календарный, 30 дней календарности появляется.
Дополнительный
оплачиваемый.
Это что ли плюс 28 еще?
За условия во вредных условиях труда, которые проводилось...
И так и было раньше?
В коллективном договоре в предыдущем было. В этом написали до...
И он оплачиваемый все, да?
Ну, вы знаете, про это я, наверное, не под камеру расскажу, потому что это не будет красиво, если это все... Если вас это интересует, да, я потом всю
структуру... Нет, информация же не секретная вроде бы.
Да, нет, ну, забывайте, воспринимают. Так они нажрались, у них такие отпуска.
Он ну, то есть такая... вот проблема, что отпуска пытаются
сократить. Нет, ну да, то есть ничего. Проблема отпуска, потому что мы просто не будем оперировать цифрами. Да. Отпуск был записан в коллективном договоре, конкретная цифра. Сейчас навязывают написать приставку «до». И в,
до тех дней, про которые мы говорили.
До тех дней, которые мы говорим, это говорит о том, что один день не
нужно. Да.
Но в принципе, как бы... Ссылаясь на трудовой кодекс, но отраслевое законодательство, оно же регламентирует, как это предоставляется. Проводились исследования определенные, были выданы рекомендации, был приказ, который необходимо исполнять.
Медицинская рекомендация.
Вот. И получается, ну, этот вопрос ушел в протокол.
А вы сейчас с этой ситуацией, вы и без нее же медицинский осмотр проходите каждый раз, да, прежде чем заступить в работу? Да? Сейчас то же самое это продолжается.
То есть федеральное авиационное правило медицинского обеспечения гражданской авиации. Там федеральное
становится обязанность. А вот возвращаясь к прокуратуре, то есть вы сходили, объяснение дали и все пока?
Да. То есть прокуратура, да, я бы...
Они никаких не предписаний вам не написали, да? Потому что прокуратура может выписать.
Из СМИ я прочитал комментарии прокурора. То есть на данный момент идет проверка. На данные они, как мне, вот эти объяснения не позволяют им квалифицировать как нарушение закона. Да? Кто может отказать, да,
ну, да, поддержать.
Да?
Есть, ну а вы как планируете, прогнозируете, как ситуация сейчас развиваться будет?
Ситуация сейчас будет развиваться следующим образом. Ну, раз уже сказали, надо говорить было, да, то есть люди подняли, они заявили эти требования, значит, у них есть для этого основания. И юридически, у нас юридически пока мы не можем инициировать в этот трудовой спор. Видимо, они инициировали. И,
вы про Ростов говорили.
Да. И мы будем поддерживать ДТУ, пока их...
Ну, а Москва, у вас есть информация? В Москве происходит что-то в связи с этим? Как-то обсуждается вопрос по вашему гендиректору? Там,
в Москве, конечно, это идет информация. Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю точно. Но вот из сарафанного радио стало известно, что по сегодняшний день он должен быть один из таких знаков. Да? То есть, опять же, там обращение было, что если до пятницы вы не... сядете за стол переговоров, то акции протеста могут принять иной характер. Какой иной, я
пока не знаю. А до сегодняшнего дня Москва не садилась, да, за стол?
Я, ну, пока вот информации не было, что они сели за стол переговоров. То есть, опять же, я могу вернемся к нашему вот тому разговору о коллективном договоре. Подписали коллективный договор, 3 года по нему работали. Когда вот начались вопросы об индексации, вот, пошел как раз вот этот процесс отстранения федерального профсоюза авиационных диспетчеров от заключения коллективного договора. По формальному признаку там запросили документы, им представили. Опять там вот чисто по формальному признаку они не признали вот этот единый представитель орган, с которым все застал переговоров. Их подали иск в суд, чтобы суд рассудил. А суд будет рассматривать это летом. Это получается с апреля, конец апреля, то есть с конца марта по апрель, вот этот просто до решения суда они не могут сесть за стол переговоров, потому что суд будет квалифицировать полномочно, неполномочно. Вот этим образом они отстранили и приняли решение заключать договоры на уровне филиалов. Вот что мы имеем на уровне филиалов. То есть, когда мы вышли с инициативой, то есть нас, честно говоря, принуждали выходить с инициативой. Для чего? Для того, чтобы, если вот мы до последнего, мы вышли с инициативой подписания коллективного договора на уровне филиала в середине марта, там уже 10 числа марта, да, то есть уже под конец завершения действующего коллективного договора, чтобы не поставить предприятие там в патовую ситуацию. Вот. Для чего это было сделано? Для того, чтобы потом нас обвинить, что мы нарушили соглашение 19 мая, где было соглашение, в этом соглашении были под подписи Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России, потом была подпись профсоюза работников радиолокации, радиосвязи, авиационной радиосвязи, потом второй профсоюз, который составлял ЕПО. И третья подпись была завизирована не РАДКО, это орган исполнительной власти, а на тот момент это Федеральная организационная служба. В этом соглашении говорилось о том, что да, мы переносим рассмотрение вопроса об индексации, вот, потому что надо было индексировать, а они говорят денег нет. Да? То есть мы переносим вопрос об индексации, но при условии, что мы подписываем новый коллективный договор на основании этого, или же этот пролонгируем. Все. Это не было сделано. По формальному признаку отстранили, по филиалам спустили. И на филиалах было вот филиал. Директор, генеральный директор делегировал полномочия директорам филиалов подписание коллективного договора. Он выдал доверенность сроком до 31 марта, ограниченно, да, то есть они там уже все было в таком режиме, там быстрее, и с ограниченными полномочиями, что в рамках только того коллективного договора, который спустил его с Москвы.
Ну, вот. У вас два процесса параллельно идут. С одной стороны, вы поддерживаете Ростов, с другой стороны, вы в своем процессе согласования находитесь. Да?
Ну, мы подписали 31, ну, грубо говоря, 32, ну, в конце марта мы подписали коллективный договор, филиал. Сегодня у нас уже 16 апреля, но никаких движений поэтому нет. Почему мы и присоединились к этой акции? Потому что по опыту старого коллективного договора, там сколько 10 пунктов из 300 протокола разногласий, они все 3 года там и провисели в этом протоколе разногласий. Потому что у директора позиция такая, мне Москва полномочий не дает.
Все.
И мы сейчас привлекаем свое внимание, то есть это направлено в первую очередь на Москву. Потому что, чтобы дали больше полномочий, или заключили единый коллективный договор, или хотя бы на уровне филиала дали полномочий, чтобы было не хуже. Вот в чем направлена наша акция.
Ну вот я хотел что сказать. Я почему приехал? Потому что, являясь депутатом областной думы, хотел спросить, можем ли мы как-то вас поддержать. Но вопрос странный, если честно. Сразу объясню почему. Потому что я же один из депутатов. Я не представляю всю Думу. Да? У нас опыт был. Вы помните, когда Красная Шапочка в Североуральске шахтеры бастовали, да? Я тогда съездил туда к шахтерам, посмотрел, какие у них есть реальные проблемы. На тот момент они были в забастовке, которая непонятно, как квалифицировать ее. Да? СУБР, работодатель, их подал иск в областной суд о признании ее незаконной, этой забастовки. И мы включились в юридический процесс. Как депутат облдумы, я на Думе предложил обсудить этот вопрос. Ну, как бы я один из 28 депутатов, поднял руку, вышел, говорю, давайте поставим в повестку дня этот вопрос, обсудим, потому что, ну, не может же быть такого, что мы представительный орган власти, вроде бы как представляем интересы избирателей. На территории области происходит такой конфликт, 107 человек под землей сидят, а мы работаем, как будто ничего не происходит. Ну, тогда там депутаты, у которых, вы знаете, какая-то партия, большинство голосов, они сказали, да не надо тут эта политика, и против проголосовали, даже в повестку не включили. На этом как бы вопрос Думы закончился. Но я продолжил работу, там, подключил своих юристов, так как у них там был юридический вопрос. Сначала мы пошли в суд и добились того, что мы отбили иски о том, что она у них незаконна, эта забастовка. А там риск-то был какой? Как только они объявили, что они сидят под землей, работодатель остановил работу, у вас этого не может быть, да? И у них предприятие стало. В день это были убытки несколько миллионов. И работодатель, пытаясь в суде признать незаконной эту забастовку, хотел потом переложить на 107 человек убытки, представляете? Мы это отбили. Потом выяснилось, что в период, пока была забастовка, работодатель неправильно им начислял заработную плату, потому что они объявили о забастовке. На следующий день они издали работодателю распоряжение о приостановлении работы. С юридической точки зрения это приостановление работы по инициативе работодателя. На всех предприятиях, не только на одной шахте. А им платили 2/3 заработной платы. И мы на сегодня до сих пор продолжаем суды. Мы подали более 400 исков в Североуральский городской суд. Сначала там эта подсудность была в мировых судах, потом передали туда. 250 исков уже выиграли. То есть людям выплачивают эту зарплату. И сегодня взыскали там более 2 миллионов рублей. И 2 человек уволили после этой акции. То есть когда они поднялись, они приступили к работе, у них провели медицинское свидетельство и сказали, что 2 не могут по состоянию работы, здоровья работать, и их уволили. Но там освидетельствование провели с нарушением действующего законодательства. Мы в суде доказали, что это было нарушение, раз. И второе, мы добились независимой экспертизы, и экспертиза сказала, что они абсолютно здоровы. Но они там, каждый не работали там длительное время, и вот в конце прошлого года, в декабре, 2 мы восстановили, там суд присудил одному 700 тысяч выплатить, другому 600, вынужденный прогул там и так далее. То есть вот этот опыт есть, поэтому, исходя из этого, ну вот я приехал, сейчас я вам не могу ничего дать, вы и сами как бы в таком процессе находитесь. Ну давайте будем в контакте, я оставлю телефон.
Можно я вам расскажу историю вот этого вопроса?
Тут, сейчас, тут мейл есть, электронная почта, рабочая.
Еще, вот, да. То есть вот вы как законодательная власть, да, на регионе нашем, да, наша предприятие находится на Свердловской области. Да? То есть и дирекция здесь филиала здесь находится, она обязана будет выполнять законы Свердловской области. То есть, может быть, каким-то образом предусмотреть какие-то гарантии для тех категорий работников, которым запрещена забастовка, то есть вообще отстаивание своих трудовых прав именно через забастовку. Хотя потому что забастовка нам
она запрещена.
Нет,
а получается...
Забастовка нам разрешена Конституцией, да? Да. Но федеральным законодательством она ограничивает, да, то есть мы согласны с тем, что это связано с жизнью и здоровьем людей, да, то есть это обороноспособность страны, мы с этим согласны. Может, вы рассмотрите возможность как-то предусмотреть какие-то гарантии для тех категорий, это не только же может быть там, это вообще работники транспорта.
Ну просто, если я правильно понимаю, вы находитесь в странной ситуации. С одной стороны, бастовать нельзя, с другой стороны, вас работодатель шантажирует, говорит, не нравится, не ешь, да? И вы в такой ситуации.
Мы не говорим, что это как бы нам бастовать, нам вообще нельзя приостанавливать работу.
Я понимаю.
Любым образом, да. А с другой стороны, получается, каким-то образом повлиять. Развязываем руки, то есть и нас, да, то есть нас шантажируют, грубо говоря.
А вы здесь на местном уровне с местными профсоюзами, вот с Ветлужских, никак не пересекаетесь, не сотрудничаете? Да? У них какая позиция?
Я вчера буквально разговаривал, но они, у них позиция всегда решать с кем переговоры.
Ну,
если у них только нет, это нормальная позиция, но мы просто не могли не присоединиться к своим коллегам. Мы сидели за столом переговором, по большому счету. Мы сидели за ними. Но по большому, вот в принципе, если бы мы не поддержали коллег, как бы нам потом смотрели в лицо, да?
Если мы просто раздавили и потом потихонечку каждый.
Я понял, вот ваше пожелание, это нужно изучить, с юристами посоветоваться, а я считаю, что прежде всего. Представительная власть, вот вы живете в Свердловской области, да, и у нас есть представительный орган Дума, да? Вы все каким-то образом участвовали в ее избрании. Кто-то голосовал, кто-то не голосовал, но они должны представить ваши интересы. И мне, если честно, непонятно, как может представительный орган делать вид, что ничего не происходит, понимаете? Вот так же я по красной шапочке сказал, такие же другие случаи были. Поэтому я свою задачу вижу обратить внимание, да, если Дума хотя бы рассмотрит и обратится к руководству предприятия и скажет, а мы выражаем озабоченность, чего там вы напрягаете социальную обстановку. Хотя бы так,
но на дальний, вот,
и то уже, да, работодатель, да? Он должен каким-то образом...
Я хочу вам сказать, что вот в первый же день, когда мы на этом здесь объявили свою акцию поддержки, самый первый представитель, это была Лиза Быкова. Она узнала из массовой информации, сюда примчалась, в 2 часа ночи прилетела откуда-то из командировки, она уже здесь самая первая была. Она здесь ждала несколько часов нашего директора, да, филиала, для того, чтобы узнать ситуацию с двух сторон, да, то есть нашу сторону заслушать и его сторону.
Ну и что она сказала, Татьяна Георгиевна?
Вот она сказала, что она предложила быть посредником, да, то есть не будет политики, будет и команды.
Это хорошо.
Вот, и она сделала уже свои действия. Она пообещала, она сделала.
Она
12 числа, то есть мы 11 здесь были, 12 числа она написала свое видение на Лукина. Лукин уже сделал по правительству телеграммы запрос на Нерадько для того, чтобы он ему доложил, да, то есть уже федеральные органы уже задействованы, они уже в курсе нашей проблемы, федеральный уровень. Было бы очень замечательно, если бы и региональный уровень бы тоже не отошел в стороне, не остался.
Ну вот, Татьяна Георгиевна, я работаю в комитете по законодательству нашей Думы, и там за мной закреплены вопросы прав человека, поэтому я с ней очень активно общаюсь. С Татьяной Георгиевной. Со своей стороны, я вот подготовлю в понедельник обращение. У нас Дума будет во вторник. Я подготовлю, да, письмо председателю Думы.
Потом результаты заседания Думы выкладываются на интернете.
Ну, оно в интернете, на Думе, там сайт должен быть. Вот, я внесу предложение включить вопрос в повестку дня Думы. Еще раз говорю, если включат, я один из депутатов. Понятно, меня могут поддержать там депутаты, коллеги там по партии, но все равно нас не большинство.
От КПРФ?
Я избрался от КПРФ, да. Вот.
Ну, у нас КПРФ, у нас Ковалев, председатель ФАДа, он подписывал Зюгановым соглашение.
Да. Вот. Поэтому я это сделаю. Напишем на губернатора тоже. То есть, ну, в этой ситуации мы там тоже колоколим везде, чтобы не было ощущения, что это никому не надо, кроме там 10-15 человек, которые тут там с ума сошли, по их мнению, и решили поголодать.
Я 150 человек.
Ну,
все работники фактически здесь находятся 10-15 человек. А так это же идет ротация. вся служба.
Вся служба у нас здесь 150 человек.
Ну, примерно. Мы не говорим.
Вот меняемся.
Мы не можем сказать научные слова, потому что, как вчера было заявлено, это конфиденциальная информация. А вдруг у нас какие-нибудь спецслужбы узнают, сколько у нас в Екатеринбургском центре работает. Понимаете, в чем штука? Ну, как будто они не знают.
Да все понятно. Ну вот, вот так. Еще,
кстати, про вопросовую программу.
История вопроса. Господин Горбенко работал с ростовском центре СОВД, это, который сейчас, против которого направлена наша акция. Не наша акция, направлена на поддержку. Ну, давай. Мы поддерживаем Ростов. Давай мы не будем здесь заявления делать, такие, которые мы не делаем.
Хорошо, в общем, товарищ был отстранен от должности.
Не был он отстранен.
Ему в 2005 году.
У него было два выбора, да, готовилось неполное соответствие. Он через свою структуру, он герой Советского Союза, да, через определенные структуры. Вот тот директор, который готовил его отстранение, он сам отстранился, а вот за него просто. Но это подпольная игра, мы об этом только говорим со слухом, да, и сейчас об этом заявлять, это некрасиво, во-первых. И нам без разницы, Горбенко подпишет, или Гученко, или Иванов, или Петров.
Это интервью с ним, да?
Да.
Его выдумки.
Не, ну все равно, что он там говорит, как он вообще.
И то, что в новостях показывают, и все пишут нашим говорителям в Москве, что вакцины не принимают там мизерное количество или вообще не принимают. 40 портов и вся служба полностью.
Воду разобрали. А на самом деле вот оппозиция к чему сводится? Почему это все происходит? Вот его
вот
позиция.
Это то, что наше предприятие было сделано.
Да. Военный генерал.
Равняйся.
Вот командующий. Директором филиала, это госкорпорация, о чем говорит. Целью доведения до работников ТТТ надо провести пресс-конференции, где обратить внимание, что стабильная обстановка, то есть это надо опросить и доказать, то есть тут все расписано. И тут же говорится о том, что какая средняя заработная плата у диспетчеров, ну хотя в другом документе он это. Вот телеграмма Лукина, вот то, что написала ему. Так,
это апрель.
12-го, это письмо.
А началась акция какого числа?
11-го.
11-го.
Вот Мерзлякова написала 12-го, а Лукин написал, куда, какого числа здесь получается.
Это кому он написал?
Это он, это Мирач, Росавиация. Угу. Вот, информационное сообщение. На вчерашний вечер было 43 портала уже присоединено. Вот отписки нашего генерального директора в Росавиации. Вот отписки... тоже его, то есть тут цифры вообще, то есть в одном так, в другом другое. Но, а это уже обращение было от Ковалева в ГИФАТКУ, это международная организация гражданской авиации. То есть тут было заявлено, то есть наша позиция. В принципе, я говорю, что работа со стороны администрации идет вот таким образом. Вот, что здесь вот все расписали, что у нас все хорошо. А вот эти все нормы, оплата труда, социальные гарантии, это все нормы трудового законодательства.
Я понял.
Тут ничего нового нет.
Я понял. То есть они из закона вытекают?
Вытекают, да, так и так.
А это второе протокол разногласия, да, который действительно.
А то, что было дополнительно, его нет и не было и не будет. Для справки, за 9-й год чистая прибыль предприятия составила, это не для записи, чистая прибыль составила 5,5 миллиардов. Число работников всех госкорпораций по всей России 27 тысяч, из них 6 тысяч диспетчеров всего лишь. Вот. Рост за 8-й год доходов, за 9-й год по сравнению с 8-м. 11,8%, почти 12%. Вот почему четвертый вот этот пункт на процент роста, вот кому он мешает. Потому что есть большой рост, и надо много индексировать зарплату. Это первое. Второе, на этот год, на 10-й прогнозируют рост до 30%. Понимаете, какая штука? И еще потом, наше предприятие, я не знаю, ну, я опять же с Серафаном радио попал в списки приватизации, его будут приватизировать. Ну, а собственнику...
А вот смотрите, вот этот центр обслуживания воздушного движения «Стрела», это в Ростове так? А аэронавигация Юга, это в Москве, да?
Нет. Аэронавигация Юга, это филиал.
А, филиал.
Это филиал. А Стрела — это структурное подразделение. Вот как у нас аэронавигация Урала, да, а Екатеринбургский центр — это структурное подразделение. То есть их филиале много структурных подразделений.
И Горбенко возглавляет.
Возглавлял
раньше.
Сейчас он генеральный директор.
Сейчас он
за 5-й год.
А, это 5-й год, я читаю.
Нет, это предыстория.
Предыстория, вот откуда он.
А вот что он был. Конфликт начался между ФПАДом и это. Потому что, во-первых, не согласились, что надо отложить индексацию. Во-вторых, это еще дальнейшая история, там, видимо, личностный характер. Вот эта политика выразилась. Я не исключаю там эти политические ноты, да, вот их игры между собой. Но с другой стороны, вот не стало бы полстраны, если бы не было проблемы, конечно, характер. Закрыли бы этот коллективный договор. Все. И ругайтесь.
Там, сейчас проблема решается. Если подписать коллективный договор, все, придет нормальный русло.
На нашем уровне, да, вот сейчас, вот, на нашем локальном уровне, нам больше не надо. Мы не выходим с требованиями убрать генерального директора. Мы присоединяемся к требованиям, но мы их не выдвигаем. Понимаете, в чем штука? То есть, если вам надо, там
старый еще... Старый договор вернут.
Вот, я не знаю, что вы можете дать.
Я могу вам дать вот это, да, то, что они написали. Я могу вот дам вот это вот Гену. Вот, в принципе, вот это вот письмо, вот это подготовлено по этому указанию. Вот
так, Лукина
вот это,
не можете дать?
Лукину я вам дам, я отмечаю это своим ребятам. Вот Лукину могу дать. Давайте вам и для общего развития все.
Да. Все, спасибо. Тогда я прошу меня.
Не надо.
Прошу меня отпустить. Ну вот я вам сказал, да, как я планирую делать.
Да, давайте с вами лучше связаться для координации.
Во вторник можно связаться после обеда.
Я вам
позвоню туда. Хорошо. Вы мне, я вам дал, там наберите, вот сейчас в течение там часа, я запишу в память.
Давайте сейчас я буду.
Давайте, наберите, я запишу в память. Я, по крайней мере, вам с Думы могу смс-ку сбросить, приняли к рассмотрению нет, да?
Хорошо.
Вот. Ну, еще раз говорю, на Думе я хочу поднять вопрос, чтобы привлечь общественное внимание и привлечь внимание представительного органа власти, да?
Они пытаются это все замалчивать и говорить, что никакой акции не происходит, что все тихо, мирно и так далее.
А хотя вот я говорю, что такого внимания, что прокурор, подполковники обращают внимание, потому что для них это новое.
Я понимаю, вот это
все пошло. 374. То есть получается, что эта проблема там должна быть. А если Лукин заявил, он уже потребовал от федеральных органов, то есть там движение есть, да, то есть и на региональном тоже бы хотелось, чтобы это отслеживалось. Во-первых, а с другой стороны, мы же себя обезопасим момент, чтобы не было потом на нас каких-то там давления, во-первых. Потом
уже есть,
да, то есть составлен черный список, да, то есть как бы кто участвовал, они там уже по фамилии, имя, отчество, даты рождения.
Вот я вам сказал же, как у шахтеров было.
Да. Да.
Так, Абрамов.
Михаил Николаевич. А еще вот просто история этого вопроса. Летом, когда вот просили эту индексацию, да, госкорпорация сказала, ну работодатель сказал, что нет денег, да, то есть идет обращение в суд. Суд говорит о чем? Это коллективный трудовой спор. Все, пожалуйста. Собираем конференцию, мы не можем набрать конференцию, потому что со всей стороны мы не можем набрать как бы кворум, чтобы была легитимность, потому что работодатель просто не отпускает, как меня вот. 7 числа не отпустили, просто нету кворума. Мы не можем инициировать трудовой спор по всей госкорпорации. Суд не признает, говорит это, что трудовой спор в индивидуальном порядке не решается. Все диспетчеры, которые написали в суд в индивидуальном порядке, да, то есть мы хотим, то есть это наше законное право. Вы выполняете этот коллективный договор, проиндексируйте, за раз записано, или объясните, что вы не можете, да. То есть представьте документы, что нету этой прибыли. Судья что делает? Эти списки появляются у генерального директора, потом они перетекают директорам филиалов и потом к начальнику центра. Все эти люди, которые написали, они потерпели неблагоприятные последствия. Кто-то не поехал в Англию на стажировку по английскому языку, кто-то не попал в какие-то программы, кто-то слетел со своей должности, кому-то вычеркнули из резерва. Просто вот эти люди, кому-то...
Ну, будете знать, как протестовать. Все понятно.
Вот, я понимаю. И сейчас я говорю, если мы привлечем внимание и с вашей помощью, да, это нам будет хотя бы какая-то там подстилка, там, соломка, да, там, что нас хотя бы потом не будут по одному уничтожать. Понимаете?
Ну все, на связи. Спасибо,
что уделили внимание. Вам спасибо, что вы не забываете своих.
Ну, Антон, электорат позвонил мне. Нет, я на вас не на как электорат смотрю. Просто, ну, ситуация реально.
Не, ну а почему нет?
Ну все, давайте, счастливо.
Да,
давай.
Так, ну, давайте.
Давай,
мы покоим, по лучше место.
Довольно поняли нашего.